Послание к Ефесянам. Это 5 глава. Мы будем читать послание к Ефесянам, 5 главу, с 21 стиха и ниже. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющие пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так и должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Мы с вами как-то говорили на некоторые стихи из этого отрывка. И я бы хотел некоторые мысли с вами повторить, а также пойти дальше, чтобы мы весь этот отрывок прошли за сегодня и следующее воскресенье. Власть Божья в семье. Она начинается там, где оба, муж и жена, подчиняются заповеди Божьей. Вся церковь, она состоит из семей. И поэтому порядок Божий в семье – это начало здоровой церкви. Если в семье хаос и в семье нет порядка Божьего, то и в церкви будет хаос. По крайней мере, может быть. Обиды, ненужные препирания, ссоры. Все это, что мы переживаем в нашей церковной семье, выходит из наших личных семей. Вся неудовлетворенность, все нарекания, практически все. Поэтому нам нужно начинать со своей семьи, чтобы в нашей семье царствовал Бог. И если в нашей семье будет царствовать Бог, то нам будет и намного легче общаться друг с другом. И мир сей, который будет видеть нас, он будет приходить к Богу. Дорогие мои, если мир не кается, то проблема никогда не была в людях неверующих, а всегда в церкви, которая не живет на основании Библии. Когда мир начинает приходить к Богу, значит, мы меняемся. Поэтому Бог всегда начинает с дома своего, с церкви. Он начинает с нас, чтобы нас изменить, чтобы мы подчинились под Его Слово. И когда это происходит в жизни, тогда и люди мира сего ищут Бога и приходят к Нему. 21 стих написано, чтобы мы повиновались друг другу в страхе Божьем. Повинуясь друг другу в страхе Божьем, с греческого глагол «повинуясь», можете здесь видеть «хипотесса», означает быть в покорном отношении к и подчиниться власти вышестоящих. Самое первое, что апостол Павел говорит, что в обществе, в котором вы находитесь, где вы собираетесь, вы подчиняетесь друг другу. Вы покорны друг другу. В церкви один другому подчиняется. Так Бог определил это. Снова и снова Бог во время Христос, когда был на земле, подчеркивал эту мысль. А именно, что каждый ученик должен быть готов подчиниться. Он сам подчинился. Он сам стал служить. Ученики подходили к Иисусу Христу и спрашивали, кто из нас больше. А Иисус сказал, будешь служить другим, будешь больше. Подчиняйся. Умей подчиняться, умей служить, умей унижаться, и ты будешь больше. Умей умывать ноги другим ученикам. Это принцип служения друг другу. Как члены одного тела, говорит нам Писание, мы друг другу служим, и в этом смысле мы друг другу подчиняемся. Та же мысль выражена в Римлянам 12:10. В почтительности друг друга предупреждаете. Почитайте друг друга, и поэтому вы друг друга предупреждаете. Помогайте друг другу. Наставляйте друг друга. Итак, почитай один другого высшим себя. Филиппийцам 2:3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Также 1 Петра 5:5 написано, это что относится к церкви. Младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу. Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а тем, кто смиряет себя, тому дает благодать. Вопрос всегда в следующем. Хотим ли мы благодати Божьей? Да побольше. Если да, то путь простой. Смирение. Получить от Бога милость и благодать – очень простой путь. Смирение. Смирись. И подчинись, и Бог благословит. Так Он работает в нашей жизни. Неповиновение имеет последствия. И эту мысль апостол выразил уже раньше. Он пишет, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Когда нет подчинения друг другу, как учит нас Писание, то значит нет и мира внутри, нет союза, есть разногласия. И Писание многие места нам показывает, как церковь болела из-за разногласий, из-за того, что один говорит «я принадлежу Аполлосу», другой говорит «я принадлежу Петру», третий говорит «я принадлежу Христу», и церковь делится. Павел знал по опыту, что произойдет в церкви, когда это правило не соблюдается. Будут деления, будут крики, будут разногласия, будут недовольства. В связи с этим он подчеркивает, что из уважения, страха, почитания Христа, и здесь употребляется греческое слово «фобос», откуда все нам известные фобии мы взяли. Фобос – это страх быть в ужасе, устрашать, почитать, уважать. То есть из уважения ко Христу мы подчиняемся друг другу. Из страха, уважения и почтения ко Христу мы живем правильно и стараемся исполнять Его заповедь. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем или из-за страха Божьего, из-за почтения Христа, начинай повиноваться. Другими словами, человек, который не научился в своей жизни подчиняться другому человеку, знаете, что он не научился делать? Он не научился слушать Бога. Он не научился подчиняться Творцу, который дает заповедь. Итак, из-за подчинения Христу, почитания Христа, уважения ко Христу, подчинись. Друг другу начните служить в кротости, в смирении, и Бог даст свою благодать. Мы имеем дерзновение только, когда поступаем в мире сём, как Он, говорит нам Писание. Иначе страх перед судом и наказание Божьим, то есть сознательным учетом его заповеди, наказания, непослушания и будущего суда, каждый член тела должен быть готов признать права, потребности и желания других. Так просто. Зная страх Божий, зная, куда мы идем, зная, что все мы однажды предстанем перед Богом, и всем нам надлежит, написано, предстать пред судилище Христово, чтобы дать отчет, ответ за то, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Зная это, подчиняйтесь друг другу. Зная это, служите друг другу. Интересно, что когда у человека есть страх перед будущим судом, Писание нам говорит, он не совершен в любви. А что делает любовь с другим человеком? Любовь и есть то, чем мы должны служить друг другу. То есть, если человек не совершен в любви, он начинает бояться будущего. Он начинает бояться суд Божий. Он не хочет встречи с Богом. Если же его сердце наполнено любовью Божьей, и он служит другим людям, у него страх, написано, пропадает, потому что любовь, она изгоняет страх. Зная, что будет суд Божий, зная, что он спросит с нас, почитая Христа, Писание говорит, относитесь друг к другу правильно, с уважением, с любовью, подчиняйтесь друг другу. Служите друг другу тем даром, который Он вам дал. И теперь 22 стих, он с общего подчинения друг другу переходит непосредственно конкретно к женам. Жены, повинуйтесь. То же слово «фипотасса», но здесь оно в принципе отсутствует. В 22 стихе в русском переводе написано «жены, повинуйтесь». В оригинале этого слова нет. Написано «жены своим мужьям, как Господу». То есть повиновение выходит из 21 стиха. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены своим мужьям». Имеется в виду, должны повиноваться как Господу. И так как это исходит из 21 стиха, апостол Павел определяет три группы, которые должны друг другу повиноваться. Кроме общего повиновения в церкви, есть в семье, на работе, есть государственная власть, которой нужно подчиняться. И вот они три группы. Жены мужьям, 22 стих. Дети родителям, 6 глава, 1-2 стихи. И рабы господам, 6 глава, 5 стих. То есть работодатель и тот, кто работает. Еще раз к этому глаголу «хипотесса», который мы переводим как «подчиняться», он используется в оригинале в военном контексте, в отношениях подчиненного к своему вышестоящему по чину и званию начальнику. Он используется в отношениях жены к мужу, в посланиях к Колоссянам 3:18 написано: «Жены, повинуйтесь или подчинитесь своим мужьям». То же самое Тита 2:5 и 1 Петра 3:1. Все говорят об одном и том же, чтобы жены повиновали своим мужьям. Этот же глагол используется, когда речь идет о подчинении слуг своим господам. Слуг господам в послании к Титу 2:9 и 1 Петра 2:13. И также этот же глагол используется, когда речь идет о подчинении людей к органам государственной власти. И к Римлянам 13:1 написано, чтобы мы повиновались, подчинялись государственной власти. Для нас это необходимо понять, что когда апостол Павел писал послание к Ефесянам и употреблял эти слова, то значение этого слова – оно значение того времени, не нашего времени. Если того времени это слово несет в себе смысл подчинения, как в армии, то есть есть вышестоящий, есть нижестоящий, то этот смысл и заложен там. И нам не нужно сегодня выдумывать ничего нового для того, чтобы понимать Слово Божие так, как оно написано. И мы можем сказать, сегодня мы живем в современном мире, и слово «подчинение» больше не имеет того контекста в нашей ситуации. Но нам нужно брать библейский контекст, чтобы понимать, что оно имеет в виду. Итак, повиновение как Господу. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», написано. Повиновение как Господу означает, что отношение христианской жены к мужу отражает ее отношение к Христу. Другими словами, если нету повиновения в семье, нет повиновения Богу. Оно настолько связано, потому что Писание говорит: «Если вы любите меня, исполните мои заповеди», говорит Спаситель. Мы говорим: «Господи, я Тебя люблю и Тебя почитаю, но заповедь Твою исполнять не буду». И что мы скажем тогда? Ты обманываешь человека. То есть, если Господь дает заповедь, и мы ее не исполняем, мы можем быть уверены, что мы Его не любим и Ему не подчиняемся. И поэтому апостол Павел определяет здесь, чтобы повиновение было как Господу. Фраза не должна быть истолкована таким образом, чтобы предположить, что жена должна относиться к мужу как к своему Господу. Она должна быть готова повиноваться мужу так же, как она будет повиноваться Господу. Это должно быть добровольным подчинением своему мужу. Делать это как Господу, значит, ее подчинение мужу – это часть подчинения тому, кто умер за нее. И поэтому неповиновение одному является неповиновением и другому. Неповиновение мужу является и неповиновением Богу. Муж, написано, глава семьи. Ефесянам 5:23, потому что муж есть глава жены. Бог так определил. И Бог имеет определенный порядок для всего. Дом без главы – путь к хаосу. Семья без главы – это путь к хаосу. Это хуже, чем нация без правителя или армия без командира. Все начинают делать то, что им придет в голову. По определенным причинам Богу угодно было назначить мужа главой жены, следовательно, и семьи. Это руководство, кроме того, подразумевает больше, чем правление, как это видно из слов, которые следуют, а именно, как и Христос, глава церкви, Он и Спаситель тела. Итак, несколько слов о причинах, почему Бог назначает одного главой другого. И апостол Павел к Тимофею 2:13-14 называет эти причины, и мы их с вами прочитаем. Это первое послание Тимофея 2:13-14. «Прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Две причины. Первичность создания. Сперва создан Адам, потом Ева. Определяет его главенство, говорит апостол Павел. Бог так задумал. Сперва он создает мужчину, и потом ему помощницу. И порядок создания говорит о том, что он первый, а она вторая. И сам порядок создания говорит о том, что у него положение власти. Хотя Бог сказал жене только после грехопадения, что он будет господствовать над тобою, но в создании уже вложено было то, что он первый, а она ему помощница, должна помочь достичь того, что Бог хотел для его жизни. Итак, это первое. Порядок создания делает мужчину главой своей семьи. Второе, мы прочитали, это падение. Если порядок создания был таков, Адам, Ева, то порядок падения был другой. Ева, Адам. Вы скажете, ну и что здесь такого? Оба упали в ту же грязь. Абсолютно верно. И тем не менее, почему-то Бог считает человека, через которого пришло искушение, более виновным, чем того, кто попался на это искушение. Справедливо это или нет, спросите у него. Написано так. «Горе миру от соблазнов! Должны прийти соблазны, но горе тому человеку, через которого соблазны приходят». То есть, если я искушаю другого человека ко греху, то хотя он согрешит, но я более виновен перед Богом за согрешение того человека. И вот они, две основные причины, которые нам называют Писание, почему Бог ставит мужчину в семье главою. Первое – это цель создания, это порядок создания. И второе – это грехопадение. И поэтому Бог не позволяет женщине быть главой в семье. Он не позволяет этого. И Он не хочет этого. Он хочет, чтобы каждый муж знал, для чего Он его создал. Чтобы быть в семье своей лидером, священником, царем. Что это конкретно означает, я думаю, когда мы посмотрим чуть дальше, наши жены будут просто ликовать. Хо, наконец-то! Я этого хотела, об этом мечтала. Потому что Бог не создает то, что людям не нравится. Он создал нас такими, и все, занявшие свое место в порядке Божьем, они будут иметь право. Полное удовлетворение и муж, и жена. Сравнение мужа со Христом как главой церкви Во многих других местах, как Колоссянам 1:18, показывается, в каком смысле муж есть глава жены. Он, как глава, лично должен быть заинтересован в ее благополучии. Он является ее защитником. Пример Христа, как главы церкви, является и его личным примером, как поступать с женою. То, что Павел говорит, сводится к следующему. Жена должна добровольно подчинить себя мужу, которого Бог назначил ей главою. По примеру Христа и его отношение к церкви, муж со своей стороны должен быть настолько тесно объединен с женой и так глубоко обеспокоен ее благосостоянием, чтобы его отношения отображали отношения Спасителя к церкви. Скажите мне, Христос достаточно любит церковь? Он относится к ней правильно? Или мы с вами недовольны тем, как Иисус к нам относится? Если же муж относится к жене так, как Иисус относится к церкви, ну спросите, таких жен они довольны или нет? Я думаю, они будут в восторге. Если это будет отображать отношение Христа к церкви, я думаю, все наши жены будут в восторге. Вы молчите? Кто-то хоть аминь скажет из жен? О, слава Богу! Павел суммирует содержание стихов 22 и 23 следующим образом. Ефесянам 5:24 вот что говорит. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Итак, повиновение церкви Христу является добровольным, искренним и восторженным. Не так ли? Или Бог нас сгибает в калач и говорит: «Будешь мне повиноваться». Дорогие мои, многие из нас годами жили во грехах и не служили Богу, и не подчинялись Ему. И что Он делал? Он терпел нас. Он любовью нас окружал ежедневно. Для того, чтобы мы поняли, другой жизни нет, и мы не хотим другой жизни, и мы сознательно не подчинились бы добровольно Ему. То же самое, ни одну христианскую женщину не нужно заставлять подчиняться. Если она это сама не делает, она, во-первых, глупая очень женщина. Но если она не хочет это делать, она никогда не сможет повиноваться Христу. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. И это повиновение должно быть добровольным, искренним и в то же самое время восторженным. Это повиновение вызвано не только убеждением, это справедливо и правильно, потому что Бог требует этого, но и любовью в ответ на любовь Христа. Писание говорит: будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. То же самое происходит в семье. Если муж правильно относится к своей жене, то повиновение ее, добровольное повиновение, основано на его правильном отношении к ней. И если он правильно относится, ей будет намного легче отвечать повиновением на его любовь. Во всем повиновении эту фразу не следует толковать как абсолютно во всем. Есть исключения. И хорошо, что они есть. Если муж требует делать вещи, противоречащие нравственным и духовным принципам, установленным самим Богом, подчинение было бы неправильным и неразумным. За исключением от этого, однако, ее послушание должно быть полным. Так говорит Писание. Итак, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Но слово «во всем» исключает Бога и Его заповедь. В каком смысле? Если муж говорит что-то, что не соответствует Слову Божьему или заповеди Божьей, то жены с радостью говорят: «В этом я тебе подчиняться не буду». И вместе с тобой в грехах твоих участвовать не буду. И толкать на грех меня не надо. Я не соглашаюсь делать то, что противно или неугодно моему Богу. То есть наш первый босс – это Бог для всех. Он наш Создатель. И Он определяет, что нам делать. И поэтому человек, который ниже Бога, он никогда не может и отстранить заповедь Божию и сказать: «Господь повелел тебе мне подчиняться, и теперь я ответственен за то, что мы делаем, а мы делаем сейчас злое». Нет, так нельзя подчиняться, и этому нельзя никого учить. Бог хочет, чтобы мы поступали в этом смысле по удостоверению своего ума и знали: если это не соответствует Библии, нам это делать и не надо. Христос возлюбил церковь. Написано Ефесянам 5:25: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Любовь должна быть глубокой, тщательной, постоянной, разумной и целеустремленной, в которой вся личность, не только эмоции, но также разум и воля, выражают себя. Мужья, любите так, как Иисус, всецело, посвященно. Основная характеристика этой любви, в чем она выражается? Эта любовь, она жертвенна, потому что сравнивается с любовью Христа, предавшего себя за церковь. Более глубокой любви невозможно себе представить. Иисус сказал такие слова: «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овец». В другом месте Он сказал, Иоанна 15:13, что нет больше той любви, чем кто положит душу свою за друзей своих. А Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Итак, вот она, жертва. И самая большая любовь – это жертвенная любовь. И хочется спросить нас сегодня, всех мужчин. Ну, Игорька, я думаю, не стоит спрашивать, он сразу «да» скажет. Вот. Но, может быть, кому-то это труднее. Дорогие мои, способны ли мы за наших жен отдать жизнь? Коляш, легко. Это любовь. Это жертвенная любовь, похожая на Иисуса Христа, потому что Он отдает жизнь. Больше любви нет. Да, есть уровни любви, но вот он, самый большой уровень любви. Ты отдаешь свою жизнь. Я нечего больше дать, я бы все отдал, но вот последнее, что дает, это жизнь. Вот если мы достигли до этого уровня любви, то мы поступаем так, как поступил Иисус с нами. Когда верующий муж любит свою жену таким образом, послушание со стороны его жены будет нетрудным. Вот свидетельство одной женщины. «Мой муж любит меня так сильно, что я радуюсь всякой возможности выразить ему свое подчинение». Освящение и очищение церкви. Ефесянам 5:25 написано: «Дабы осветить ее», церковь, что значит отделить, для Бога и служения, очистив ее, то есть освободив от вины, греха и всякого рода нечистоты, простив ей долг. Это два различных процесса: освящение человека, отделение и очищение, как омытие от грехов, происходящие одновременно и которые не закончатся до самой смерти. Итак, что делает Иисус с церковью? Он ее освящает, что это значит? Отделяет для себя постоянно, и он ее очищает. То есть постоянно написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это постоянный процесс в нашей жизни. И когда Он нас очищает, Он нас и освящает, то есть отделяет для себя и берет служение для себя. Само очищение происходит, написано, банею водною. Слово «литрон», которое здесь используется, в русском языке переводится «банию». Может быть, немножко неудачный перевод, потому что с баней у нас и другие ассоциации всякие. Вот. Но вообще «литрон» переводится как «купание», «купальня», и, видимо, отсюда и пришел русский перевод «баня», «омытие» или «омовение». Что касается первого слова, здесь, как и в послании к Титу 3.5, правильным переводом, по всей вероятности, является «омовение». То есть мы могли бы прочитать, что «он очистил ее омовением водным». Посредством слова. Как и в Иоанна 15.3 написано, вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Очищение через слово, которое человек слышит из уст Христа. Как это происходит? Еще несколько мыслей, и мы на сегодня с вами будем заканчивать. Очищение мыслей. Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Как человек впадает в грех? Написано в искушении, никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, но каждый человек искушается, как? Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть так он поражается. Через что? Похоть – это что? Это мысль. Это мысль, которая поражает человека. И написано, мысль, зачавшая, рождает грех. И он становится грязным человеком. А грех производит смерть, то есть разделение с Богом. Интересно, что Слово Божие, оно-то нас как раз от этих мыслей, которые ведут к греху, и очищает. И в этом смысле оно является очищающим нас. Потому что грех начинается всегда здесь, с мыслей, с похоти. И в этом Писание говорит, что Он очищает нас постоянно, и постоянно, и постоянно. Почему? Потому что мы до смерти не достигнем совершенства. Мы не достигнем абсолютной святости никогда. И поэтому Богу постоянно приходится нас очищать. И очищает Он нас посредством Своего Слова. Общаясь с Богом, через Слово наш разум обновляется. Таким же образом мужья должны общаться с женами, чтобы их разум очищался. Что это значит? Иисус через Свое Слово нас очищает, разговаривая с нами ежедневно. И то же самое, если мы общаемся достаточно много и имеем целью общения, очищения своей супруги, у нас это начнет получаться. Представьте себе, что у Коли проблема на работе. И он немножко заведенный приехал домой. И общение не получилось. И что тогда, Алена, делаешь? А? Погромче, Алена? Ты не помнишь, да? Так часто было, что уже не знаешь, что делала. Возлюбленные, что делать тогда? Здесь у жены очень много мыслей. Иногда, мне кажется, у них больше мыслей, чем у нас, у мужчин. Мой профессор от самого семинария, доктор Солтер, который здесь не один раз проповедовал, он говорит, что единственный человек, который может мыслить о нескольких вещах в одно и то же время, он говорит, это моя жена. Вот. У них получается это. Так вот, все это внутреннее напряжение жен нужно снять. Весь этот негатив мысленный нужно снять. Ой, как часто мне это делать? Как часто Христос снимает всю грязь с нас? Раз в день, два раза, три раза в день. Сколько надо, столько снимайте. Только нужно добраться вот до туда. И наши жены, они настолько интересные, что они нас туда не впускают. Они заблокировали все двери туда, в их разум. Они хотя и хотят общения, но не такого глубокого, где идет очищение. Потому что там и неудобно, там иногда бывает и больно, и там, кто знает еще что, иногда и даже стыдно. А если мы Христа не впускаем в сердце, скажите мне, где очищение будет? Не будет очищения. Вот в чем суть-то. Да, мужья должны очищать своих жен, как Христос церковь, и относиться к ним точно так же, и разговаривать с ними, и посредством слова обновлять их. Но у жен есть определенная ответственность. Вы знаете, какая? Открыться. Не хотите открываться, сестрички, не ждите очищения. Будете дальше страдать. И дальше мучиться, и нервничать, и что бы там ни было. Нужно открываться. А если муж имеет достаточно мудрости, чтобы зайти в открытое сердце своей жены и все расставить правильно, как Писание и учит, и очистить ее от всего негативного, что там есть, посредством своих слов, употребляя Слово Божье, то отношения у них будут очень-очень хорошими. Слово Божье – это истина, и истина освобождает от лжи и в этом смысле очищает нас. Дьявол искусил Еву, и она поддалась на ложь. Отношения рушатся, когда жены верят в ложь и делают ее для себя истинную. Разбить дьявольскую ложь может только Слово Божие. Когда ложь входит в наше сердце, и мы знаем, что наша жена верит в ложь, нам нужно найти путь, чтобы она открыла свое сердце, и истинное Слово Божьего. Нам нужно в ее сердце эту ложь заменить истиною. И только тогда происходит и очищение от этой лжи. Что интересно, многие из нас ложь делают для себя истинною и живут так, как будто это истина. Но на основании того, во что человек верит, он себя и чувствует, и поступает. Все наши негативные эмоции, все, без исключения, негативные эмоции, если они основаны на лжи, на ложном убеждении, они разрушают нашу жизнь, наши отношения с людьми. Поэтому и у мужа есть ответственность, и у жены есть ответственность, чтобы истина очищала и освобождала. И последнее, Римлянам 1:28, «Но как они не заботились иметь Бога в разуме, что произошло, Бог предал их превратному уму». Муж заботится о том, чтобы Бог был в разуме жены. Если вы не видите Бога в разуме своей жены, бейте в колокола. Потому что это превратный ум, это ведет к превратному уму, это ведет к неправильной интерпретации жизни, неправильной интерпретации случая, конфликта, всего, что происходит в жизни, если нет там Бога. Если Бог там не властвует, бейте в колокола. Проблемы одна за другой. По одной простой причине. Бога нет внутри. Бог не очищает мысли. Ложь все еще контролирует нас. И поэтому я себя чувствую плохо. И поэтому я поступаю неправильно. Пусть нас Господь благословит это понять и это принять к сердцу. Если Господь нам дает заповедь, Он дает нам для блага. И поэтому Он говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены своим мужьям, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Но мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив омовением водным посредством слова. Аминь. Помолимся.